Юлия Ковальчук. Возвращая прошлое. Подобрав на дороге едва живую молодую девушку, Кирилл и не подозревал, что эта встреча навсегда изменит его жизнь. Она перевернет его привычный мир с ног на голову, заставит пересмотреть моральные принципы и познать истинную, безумную и даже болезненную любовь. Сможет ли Анна жить нормальной жизнью после того, как судьба так жестоко обошлась с ней? Юлия Ковальчук. Возвращая прошлое. Глава первая. Меня зовут Анна, мне 28, и я одинокая женщина. К счастью, с моей генетикой все в порядке, поэтому выгляжу моложе своих лет. Хоть какое-то везение. Я неприметная офисная крыса, вечно заваленная срочными документами для начальника. Работы много, но и платят хорошо. Так что в этом плане я очень старательная. В отличие от моего бывшего. Он сбежал, сославшись на мою занятость, не продержавшись и 2 лет в семейных отношениях. Но на самом же деле он просто увлекся очередной юбкой. Бабник и повеса. Я знала о его похождениях, но прощала. Ведь он всегда возвращался и клялся в вечной любви. Любила ли я? Нет, просто было удобно. Думала, измены прекратятся, и до разрыва дело не дойдет. Но всему есть предел. Он ушел сам, я его не выгоняла. Просто намекнула, что денег от меня больше не увидит. И вуаля! Ни разу не пожалела о расставании. В добрый путь. Главная работа. Тем более намечалось повышение. Серые будни столицы сменились выходными, планов на которые у меня не было. Пятничный рабочий день подходил к концу. Звук клацания клавиатур затихал, и через минуту я осталась одна, допечатывая последнюю страницу договора. Я не спешила домой к своему одиночеству. Оно хоть и невольно заставляло вспоминать прошлое, приносившее лишь боль. Коллеги же, наоборот, всегда куда-то торопились, как только рабочий день подходил к концу. И прямо сразу после того, как директор фирмы уезжал на своем дорогущем авто, в офисе никого не оставалось. Конечно, все держались за свои места, ведь хорошая работа сейчас большая редкость. Вот и теперь. Убедившись, что начальник уехал, коллеги расслабились. В кабинете повисла атмосфера облегчения. Высокий блондин Егор флиртовал с пышногрудой Кирой, той еще стервой. Оля и Маша обсуждали семейные проблемы, остальные готовились к уходу. На меня никто не обращал внимания. Я неприметный трудоголик, об этом все знали. Поэтому смирились с моей замкнутостью и не беспокоили по пустякам. Вскоре шум голосов стих под цокот каблуков, раздавшийся в коридоре и стремительно приближавшийся к нашему кабинету. На пороге, к глубокому разочарованию сотрудников, появилась секретарша директора, Вероника. Ей около 35, высокая, длинноногая модель с огненно-красной шевелюрой. В руках она держала кипу бумаг. «Кто готов задержаться сегодня? Владимир Александрович заплатит сверхурочные», — выдала Вероника чуть скрипящим, но приказным голосом. «Ну уж нет», — Кира покачала головой. Егор поддержал ее, у них планы на вечер. У остальных семьи и дети. Все дружно покосились в мою сторону. Сквозь оправу очков я увидела умоляющие лица коллег. Стало их жаль, тем более, что дома меня все равно никто не ждал. «Хорошо, я останусь», — успокоила я спешащих сотрудников.
«Спасибо, Анечка!» — с облегчением пронеслось по кабинету. «Работу нужно выполнить быстро, к 8 часам. Это приказ», — продолжила Вероника. «Одна Анна не справится. Дана тоже останется».
«Дана. Темная лошадка». Жгучая брюнетка, настоящая красотка. Она под стать Веронике, и между ними разгоралась настоящая борьба. Да, она явно метила на место секретарши, и та прекрасно об этом была осведомлена. Обе настоящие стервы. И если вдруг попадешься им под горячую руку, тебя просто переедут. Кто из них выйдет победительницей и окажется в постели директора, та еще загадка. Только мне, честно говоря, все равно, хотя директор и мужчина видный.
«Да сейчас! Может, ты сама поможешь нашей бедной овечке?» — огрызнулась Дана.
«А ничего, что я здесь?» — возмутилась я.
«Да плевать мне на тебя!» — плюнула ядом брюнетка. «Дана, это приказ Владимира Александровича!» — язвительно парировала Вероника, и моей коллеге ничего не оставалось, как подчиниться. «Приказ есть приказ!» Остальные же, опасаясь получить ту же участь, быстро разбежались. Никто из них не горел желанием задерживаться.
Документы были быстро разобраны, и мы с головой ушли в работу. Каждый уткнулся в свой монитор, не проронив ни слова. Работу закончили точно в срок.
«Молодцы! Я в вас и не сомневалась!» Вероника бросила эту фразу с явной издевкой в адрес Даны. «Вознаграждение будет добавлено к зарплате».
Как только секретарша удалилась, Дана тут же начала собираться, небрежно швыряя косметичку и телефон в сумочку. Цокая высоченными каблуками, она стремительно направилась к двери, но вдруг резко остановилась у самой створки.
«А, черту! Все равно опоздала из-за этой стервы!» – выпалила коллега.
Она нервно забросила сумочку на стол и плюхнулась в рабочее кресло. Я подняла на нее глаза и поправила специальные очки, защищающие от вредного излучения монитора.
«Чего уставилась? Я навстречу опоздала. Может, она была самой важной в моей жизни?»
«Тогда почему не отказалась?»
«Эта стерва быстро бы доложила шефу. А мне эта работа нужна».
«Понимаю».
«Может, в бар? Снимем усталость. Рядом есть отличное местечко».
«Нет, не думаю, что мне это нужно», — уверенно ответила я, ведь идти никуда не хотелось.
«Ань, у тебя что, семья, дети?»
Ее вопрос застал меня врасплох. Что ей ответить? Я никогда не делилась личным. Моя жизнь не для посторонних разговоров. Я сама себе запрещала думать о том, что...
«Нет, нет у меня детей. Да и мужа тоже». «Почему же мужа нет? Ты вроде видная девушка и фигурка отличная».
Не сложилось как-то.
«Вот видишь, ты тоже, как и я, свободна», — усмехнулась Дана. «Так что давай собирайся, отказ не принимается. Нам обоим расслабиться не помешает».
«Дана, прости, но я домой поеду. Выспаться хочу», — упиралась я.
«Ну и скучная же ты, Анька. Завтра выходной, выспишься. Давай-давай, не отказывайся, пока приглашают».
Я натянула скупую улыбку и, поддавшись настойчивости коллеги, собрала сумку. Вскоре мы покинули офис. Летний вечер окутывал теплом и тишиной. Ночной бар манил огнями всего лишь через дорогу. Я плелась следом за Даной, чья уверенная походка, словно у грациозной пантеры, вела ее к цели. Внутри бара царила полупустынная атмосфера. Лишь несколько столиков занимали завсегдатаи. Но с наступлением темноты это спокойствие начало таять. Дана выбрала столик у окна и подозвала официанта. Молодой человек быстро зафиксировал наш заказ и исчез. Через некоторое время на столе появилась бутылка брюта и тарелка с фруктами.
«Я бы съела чего-нибудь, можно?» – спросила я.
После долгого дня мой желудок требовал еды, а не алкоголя. Но коллега решила иначе.
«Аня, после 6 есть вредно, а в нашем-то возрасте вообще сложно сбросить вес!» –
заявила она так, что я почувствовала себя старой теткой. Отчего-то я послушно согласилась. Дана мастерски разлила вино. Звон бокалов, и мы почти мгновенно осушили их, ощущая кислинку напитка. Выпили еще, а после третьего бокала моя коллега принялась наставлять меня, мол, «Такая серая мышь, как я, никогда не найдет мужчину. Нужно быть раскованнее, уделять больше внимания внешности, а не работе». Хотя признавала, что работа тоже важна. Время летело, словно участник марафона. Вторая бутылка уже не казалась такой кислой. Язык начал заплетаться, мысли путаться. Да, но я слышала, как будто сквозь туман, и половину ее слов уже не понимала. Вдруг зазвонил ее телефон. Она быстро ответила. Я не вслушивалась, неинтересно. Любопытство не мой порог.
«Дорогая, мне пора. До дома доберешься?» – спросила коллега, довольно заторопившись покинуть ночное заведение. «Да, доберусь, не маленькая. Тогда до понедельника». «Проклятая икота! Ненавижу ее!»
Коллега ушла, оставив меня одну. Я тоже не стала медлить и вызвала такси. Задерживаться в кафе одной не хотелось, да и кислое вино давало о себе знать. Моя старенькая Мазда сегодня переночует у офиса, а завтра я ее заберу. Расплатившись деньгами, оставленными Даной, я на заплетающихся ногах направилась к выходу, ощущая действие алкоголя. В сумке зазвонил телефон. Скорее всего, такси. Попыталась отыскать его в этом бермудском треугольнике и почти у самого выхода наконец-то нашла. Как и предполагала, на том конце провода сообщали о прибытии машины.
«Хорошо, спас...»
Столкновение было внезапным. Я врезалась в крепкое мужское тело, и телефон мгновенно выскользнул из рук, разлетевшись на кафельном полу на части.
«Черт, девушка, осторожнее!»
«Простите!» — ответила я. «А самой хоть реви о потере нового смартфона!» «Кир, да она в хлам!» — раздался женский, отчего-то такой противный голос.
«Вы как, в порядке?»
Я пыталась собрать остатки телефона, как вдруг почувствовала крепкую руку на плече. Я медленно подняла глаза.
«Вы в порядке, Анечка?»
«Кирилл!» Моему удивлению не было предела. Сердце забилось, как тогда, давно. Но быстро придя в себя и поняв, кто передо мной, я резко сбросила его ладони. «Убери руки! Со мной все хорошо, не считая разбитого телефона!»
«Анечка?»
Глаза Кирилла, и без того огромные, стали еще больше. Он хлопал длинными черными ресницами, словно завораживая. И было ясно, что он не мог поверить в происходящее. «На меня это больше не действует!» Мысли вырвались вперед, и я произнесла их вслух.
«Что?» – не понял мужчина.
«Кир, оставь ее, поедем!» Надув подкачанные губы, произнесла блондинка с длинными ногами. «Да что ж такое! Все девушки на одно лицо! Мода, видишь ли, такая!» «Иди, Кир! Тебя ждут!» – попыталась я сказать так же, как его спутница, но вышло как-то не очень.
«Господи, Анечка, ты же пьяна, я помогу тебе!»
Кирилл потянулся к моей руке, но его помощь мне была совершенно не нужна. Я резко выпрямилась, решив показать, что пьяна лишь самую малость, и случайно зарядила головой в челюсть Кирилла. Тот отпрянул. Я потерла лоб. Утром, скорее всего, будет шишка. Ой, как неудобно получилось. Так ему и надо. «Она сумасшедшая!» – запищала блондинка, полагая, что я зарядила ее любовнику специально. Перед глазами замаячил выход. Желая скрыться и больше никогда не видеть Кирилла, я засеменила из бара. Через столько лет такая неприятная встреча. Черт дернул повестись на предложение Даны. Добравшись до такси, я схватилась за ручку, но открыть дверь не смогла. Кирилл загородил ее собой.
«Я не отпущу тебя вот так просто».
«Отойди от машины!»
«Я столько лет ждал встречи».
«Еще столько бы не видеть твои наглые морды!» – опередила я.
«Наконец-то это произошло! Я так рад, малыш!»
«Черт! А вот я нет!» Терпение водителя лопнуло. Ему надоело наблюдать за нашей перепалкой. Мужчина вышел из машины и строго посмотрел на нас.
«Едем или нет?» –
спросил он, давая понять, что наши разборки замедляют его работу.
«Нет!»
– уверенно произнес Кирилл. «Да!» – отчеканила я.
«Определитесь уже, счетчик тикает!» «Я все оплачу!» – уверил Кирилл.
«Как щедро! Я сама не бедная!» – рявкнула я в ответ, хотя в кошельке остались деньги только на поездку до дому. Оттолкнув Кирилла, который был раза в два больше меня, я уселась на заднее сиденье. Он не растерялся и плюхнулся рядом.
«Куда едем? Ваш адрес!» – раздраженно буркнул таксист.
Я нарочно замялась. «К чему этому наглому типу, который сидел рядом, знать, где я живу?»
«Если не скажешь, поедем ко мне», – с ехидной ухмылкой предложил Кирилл.
Пришлось выдать свой адрес, чтобы не выводить водителя из себя еще больше. Машина тронулась. Я пребывала в шоке, и, кажется, Кирилл тоже. «Черт, икота, какое унижение!»
«Ты перебрала».
«Не твоего ума дело!» – возмутилась, а после выдала. «Твоя суть, М, подружка, одобрит, что ты уехал с другой?» Вот уж сказалось общение с Даной. Обычно я вежлива, но когда так зла, как сейчас, могу и наговорить лишнее.
«Она мне не девушка, просто знакомая».
«Мне плевать, можешь не оправдываться». Кирилл кивнул и недоверчиво улыбнулся. Машина подъехала к моему дому. Моя двухкомнатная квартира на 9-м этаже 15-этажки, купленная на мои же кровные, уже заждалась блудную хозяйку. Я полезла за кошельком, но Кирилл опередил, быстро сунув деньги водителю. «Я сама заплачу. Верните ему деньги!» – приказала я таксисту.
«Ань, ну пожалуйста!»
«Мне не нужны твои подачки!»
«Это не подачки, я же мужчина».
«Ага, конечно. Отдайте деньги».
«Вон из моей машины. Оба. И чтоб я вас больше не видел», – взревел водитель явно на пределе.
«Мы его, похоже, довели». Такси мгновенно исчезло за поворотом, едва мы из него вышли. Водитель, казалось, боялся нашего возвращения. И по его виду было ясно – новой поездки с нами он бы уже не пережил.
«Тебе не показалось, что водила какой-то нервный?» – удивленно спросил Кирилл.
«Ни у одной меня такая реакция на тебя».
«А-ха-ха!»
Его смех такой заразительный и обаятельный, белоснежные ровные зубы, чувственные губы. Я до сих пор помню их вкус. Нет, не поведусь.
Ты совсем не изменилась. Все такая же восхитительная девчонка.
Этот комплимент был сейчас совершенно неуместен, а его взгляд, словно пытающийся сорвать с меня одежду, только сильнее выводил из себя. «Что тебе нужно?»
«Ты».
«Убирайся и больше не попадайся мне на глаза!» Я развернулась на 180 градусов и бросилась к двери подъезда. Но Кирилл догнал меня в два шага и схватил за запястье.
«Анечка!»
«Не смей!» Со злостью отшвырнула я его руку. Резко освободившись, набрала код и мигом скрылась за тяжелой металлической створкой. Кирилл остался снаружи. Вот оно, долгожданное спасение. Он явно хотел поговорить, но слушать его я не собиралась. Пусть все останется в прошлом. Тогда было слишком больно. Сейчас впускать его в свою такую устроенную жизнь я не намерена.